Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита продолжаются. Сегодня на очень непростые вопросы стойко и с любовью отвечает клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе, священник Яков Белый Кругляков, я Александр Ананьев. Я даже не знаю вот сейчас, с чего начать. Начну вообще с неожиданного конца. Смотрите, сейчас время 9 часа, 8:30. А в 9:15 может быть второе пришествие Христа сегодня? Теоретически. Или же необходимо, чтобы были соблюдены некоторые условия, о которых говорится в пророчествах?
На самом деле это действительно очень сложный вопрос. Во-первых, ну да, вы спрашиваете теоретически, конечно. Если какой-то человек говорит о том, что конец света и второе пришествие настанет тогда-то и тогда-то, в воскресенье в 12:00, то это точно неправда.
Безусловно, об этом знает лишь Господь, это говорится прямым текстом, но в теории.
Да, действительно, для того, чтобы это все произошло, поскольку мы имеем в Священном Предании, в Священном Писании, да, в Апокалипсисе описание этих событий, мы понимаем, что есть ряд критериев, которые должны сложиться, как некий пазл, и тогда все произойдет.
Какие это критерии?
Это критерии, во-первых, о которых говорит сам Господь. Один из, ну, они, их можно, да, просто перечислить. Первый критерий, даже апостол Павел о нем говорит, это апостасия, отступление, массовое отступление. То есть апостол Павел в послании к Фессалоникийцам говорит, что настанут времена, когда будет отступление, великое отступление, когда вера христианская будет отвергнута массово, либо будет подвергнута очень сильным искажениям. И как в том же послании апостол пишет, точнее, в послании к Титу, о том, что будут искать себе учителей, которые будут ласкать их слух. Ага. Да, вот это как раз об искажении христианской веры.
Слушайте, вот. У меня сразу вопрос. Смотрите, мы как-то... мы, наше поколение, как это было в одном замечательном фильме, ждем, надеемся на скорое второе пришествие Христа. По вашим словам, мы, наше поколение, можем его приблизить. И условия, собственно, вы только что озвучили. Они страшные, но исполнимые. Мы этого не сделаем. И пока мы этого не сделаем, не отвернемся от веры христианской, не... Вот я лично не начну разрушать храмы, да, Господи, не дай Бог, а не будет второго пришествия. Получается, я всеми своими силами, со всей своей любовью, как бы это странно ни звучало, отодвигаю второе пришествие Христа.
Ну, вот, с одной стороны, это так, с другой стороны, нет. Дело в том, что Господь констатирует то, что будет происходить, и не зря Он не говорит... и говорит о том, что никто не может знать, когда это произойдет, да, и именно потому, что это даже, ну, как бы, это в какой-то мере зависит от нас, конечно, мы можем делать наше дело, к которому Он нас призвал, потому что другой, например, критерий — это распространение Евангелия по всему миру. Вот, но вот эти страшные вещи, которые будут происходить, они лежат в ключе такого негативного созревания человечества. Господь хочет максимальное число людей спасти, максимально сделать благо для этого мира, и настанет некая точка вот такого пика, когда уже вот лучше, ну, просто не будет, а хуже это просто уже тоже представить невозможно. И вот эта точка, она настанет...
Лучше не будет, а хуже некуда?
Да, лучше не будет, а хуже некуда. Вот это вот и есть точка невозврата. Это самый главный критерий, который на самом деле люди очень часто наблюдают, и кажется, что ну вот он, ну уже действительно так.
А что имеется в виду под распространением Евангелия по всему миру? Мне почему-то пришло в голову, что речь в данном случае могла бы идти об интернете, и вот ты можешь одним нажатием пальца получить доступ. Ведь раньше же, 2000 лет назад, ну хорошо, 1500 лет назад, представить себе, что вот у тебя карман, в кармане не просто там 4 Евангелия, а весь корпус библейский, все книги, вот, пожалуйста.
Да, знаете, о средствах того, как это произойдет, да, о способе его распространения Господь ничего не говорит, и действительно такие мысли приходят, но мне кажется, что мы живем как бы просто такой жизнью, что нам просто не приходит на ум идея о том, что далеко не у всех все-таки есть такая возможность, да, а для Господа, как мы знаем, одна потерянная овечка бывает дороже 99 тех, которые рядом, вот. Но речь, конечно, идет не просто о том, что вот как некая книга, загруженная куда-то там в папку у тебя в телефоне будет лежать в кармане, речь скорее идет о том, что люди действительно будут знать хотя бы в какой-то мере, хотя бы какие-то самые-самые основные базовые вещи о том, что есть Христос, о том, что есть Его Евангелие. А вот скорее речь идет об этом, что у каждого человека будет действительно возможность об этом знать.
Ну, Божья милость такова, что все об этом знают, просто стараются не думать. Начиная самим названием дня недели «Воскресенье», да, заканчивая там крестами на каретах скорой помощи, которые пролетают мимо, это же все,
действительно,
все
да.
свидетельство бытия Христа. Вот, вот, пожалуйста.
Наш, да, действительно, цивилизованный мир, он этим просто пропитан, потому что Евангелие не могло не отразиться на всем, что происходит в жизни людей, да, которые его приняли, цивилизации целые, да, начиная с Римской империи, это все до сих пор протягивается, это влияние того, что сделал Христос на весь цивилизованный мир. Но все-таки, ну, видимо, не на весь. Мы, наверное, тоже живем в каком-то плане, в таком вот имперском представлении, да, вселенной, о экумены некой такой, да, а то, что за границами ее, это что-то неведомое. Но, видимо, есть уголки мира, да, земли, на которых живут люди, которые этого не знают и не могут знать, но они дороги Господу, и Он хочет, чтобы это произошло.
Наверное, есть, но где бы я ни был, как-то, слава Богу, удалось побывать, не знаю уж, в последний, не в последний раз, а в разных уголках земли, и везде вот эти свидетельства, их много, их очень много. Вот, так что здесь-то я как бы и не сомневаюсь в том, что вот эта часть пророчества, она, по крайней мере, близка к реализации.
Да, это действительно так. Вот, но, опять-таки, здесь не нужно забывать вот эту вторую сторону, да, то, что говорит апостол Павел в послании к Титу, о том, что об искажениях, которые будут, да, то есть Евангелие, его можно вроде принести, да, какой-нибудь островок, там, где живут неандертальцы, но можно его так преподнести, что, собственно, благой вести о Христе и не принести, да.
Словом евангельским все... призывать к чему-то далекому.
Вот в том-то дело, что апостол Павел предостерегает, такое вполне может быть, и такое, судя по всему, происходит и будет.
К сожалению, мы становимся часто свидетелями тому, как это происходит. И это ужас. Причем мы не задумываемся над тем, что ведь это свидетельство грядущего апокалипсиса. Вот в этом свете мы не задумываемся. Я вот только сейчас подумал, что, ну, оно же все не просто так, да? То есть это все какие-то шаги по направлению к...
Да, действительно так. Но мир, он движется, да, как где-то когда-то я прочитал, может быть, это цитата какого-то известного человека о том, что раньше человечество шло к концу времен, ехало на телеге, а сейчас летит на ракете, да. То есть все равно идет к какой-то точке, да, действительно движется, так или иначе.
Следующее утверждение, которое я для вас подготовил, и оно такое довольно сложное. Потому что я, честно говоря, не верю. Вот это странно прозвучит на радио, верно, но я не верю, что есть обратная сторона. Я не верю, что есть кто-то, сопоставимый по силе, по могуществу, по власти со Христом. Тем временем утверждается именно это. Прежде чем случится второе пришествие Христа, мир падет под властью Антихриста. Кто ж такой Антихрист? Бог... Нет уже антибога. Соответственно, у антибога нет антисына. Не может быть Антихриста вообще даже в теории. Может быть, плохой человек, да. Но Христос не человек. Христос — Бог. Не может быть антибога.
Да, действительно, это так. И не может быть антибога, не может быть никого, кто мог бы сопоставиться с Богом. Об этом сказал архангел Михаил. И это заключено в буквах его имени. И, соответственно, не может быть никого подобного Христу, потому что Христос есть истинный Бог, помимо того, что он есть истинный человек. Вот. Слово «антихрист», оно встречается неоднократно в Новом Завете, в посланиях апостола Иоанна и в его апокалипсисе, и в евангельских словах. Вот, и оно тоже, на самом деле, имеет разные смыслы. Вообще, слово «Христос» — это помазанник, да, и мы, конечно, когда говорим «Христос», мы всегда понимаем одну личность, одного человека и Бога, вот, и, то есть помазанника с большой буквы, вот. Но вообще это слово могло адресоваться к разным людям, помазанникам, да, например, в Ветхом Завете были цари, были пророки и священники, первосвященники, которых помазывали на это служение, то есть они были христами, да, вот так, с маленькой буквы. Более того, каждый христианин, вообще-то, когда крестится и облекается во Христа в таинстве крещения, он еще миропомазывается, ему дается в таинстве миропомазания Дух Святой, дар Духа Святаго. И в этот момент он тоже становится Христом с маленькой буквы, да, то есть человеком, который продолжает дело Христа с большой буквы, человеком, которому тоже вручено это царство, да, вот. И в этом смысле антихрист — это всякий человек, который противится этому делу всеми силами, всем своим сознанием. Вот, вот апостол Иоанн как раз в посланиях говорит о таких людях, о тех, кто не исповедует Отца и Сына, он их называет антихристами. Вот. Но в то же время есть более узкое понятие, да, тот самый человек, такая мрачная, темная фигура, которая связана с концом времен, которого тоже называют антихрист. И о нем говорится не только в Апокалипсисе, о нем говорится даже и в Ветхом Завете у некоторых пророков, вот об этом человеке. Это, конечно, не тот, кто может в чем-то вообще сопоставиться Христу, сопоставляться Христу. Это человек. Но мы, как с вами знаем, вообще самый главный камень преткновения для Бога — это свобода человека. Да? Единственная вообще существующая проблема, если так можно грубо очень сказать, да, для Бога, который он сам создал, это человек со свободной волей. И вот антихрист — это человек, в лице которого эта проблема, она как бы становится просто каких-то невероятных масштабов, да, самых больших масштабов. Это человек, который своей свободной волей настолько позволит дьяволу в себя войти и с собой завладеть, что станет его оружием, очень сильным оружием, вот, очень страшным оружием. И мы читаем в Апокалипсисе, что будут побеждены святые, те, которые будут жить в эти времена, да, вот, то есть он действительно будет очень сильным, но сопоставить себя Христу он действительно не может, и как раз одной из первых целей пришествия, второго пришествия Христа будет прекращение этого гнета антихриста.
Скажу, вернее, спрошу прямо, это будет политик?
Это будет политик. Об этом тоже говорится в Апокалипсисе, о том, что ему будут подчинены все племена и народы. Это явный намек на его политическую власть. И в этом плане, да, опять-таки, вот я почему говорил про слово «Христос», «помазанник», «царь». Царь — это помазанник. И антихрист — это антипомазанник в этом вот политическом аспекте. Он будет монарх.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священник Яков Белый Кругляков, я Александр Ананий. В конце программы, надеюсь, мне хватит времени спросить вас, отец Яков, о ваших ощущениях относительно там, дня сегодняшнего, о ваших ожиданиях. Понятно, что не о вашем знании, да, но вот какое-то ощущение все равно есть такого сгущающихся туч, и речь не о сентябрьской непогоде, а о чем-то гораздо более масштабном. Или же, мы же все-таки христиане, мы же должны верить, да, мы должны не сомневаться, мы должны радоваться. Когда ты смотришь на небо и весь такой дрожишь, ну, какой-то христианин после этого, да? Но об этом поговорим в конце, пока продолжу череду своих утверждений. Пока, в общем и целом, ничего сильно противоречащего истине мы не обнаружили в этих утверждениях. Может быть, в следующем. После того, как Христос отделит овец от козлищ, козлища будут уничтожены.
Нет, это ложное утверждение, и здесь самая главная проблема в том, что дары Божии непреложны. Не может исчезнуть то, что Бог призвал в бытие. Да, то есть если что-то Господь создал, то оно не может вообще абсолютно прекратить существовать. Вот, и тем более то, во что Он вложил свой образ, человек, венец творения, да, которую Господь как бы вложил своей благодатью потенциал бессмертия. Человека Господь не может, как это, конечно, звучит некорректно, да, вот, ну, мы говорим о таких вещах, в которых очень трудно подобрать язык, что Бог что-то не может. Конечно, Бог может все, но таковы законы духовной жизни и вообще жизни, которые Он установил, что человек не может прекратить свое существование.
Но а куда они тогда отправятся? Вот непонятно. Но просто, когда ты думаешь об этом, да, у тебя как бы есть гипотетически две двери, да? Дверь, на которой написано «овцы», и дверь, на которой написано «козлище». Ты как бы втайне надеешься на то, что ты все-таки попадешь в левую дверь, но хорошо, в правую. Будем считать, что вправо, да. Но вероятность того, что скрипнет левая дверь, и ты там окажешься за закрытой дверью слева, это велика. Что там ожидает?
Вот это действительно такая тема сложная, я бы сказал, страшная. Но
было бы легче думать, что вообще ничего, тебе просто сотрут как ненужное пространство и время. Ну, был, ну и слава
Богу. Да, это, наверное, лучше так представить, чем бесконечное какое-то страдание, да, которое мы сейчас подразумеваем, о котором прямо не говорим, вот, но у которого существует много образов в том же Евангелии, да, там порой таких страшных образов, но они, как и эта притча Христа о страшном суде, в котором он разделяет козлищ от овец, вот эти козлища, да, и вот эта тьма кромешная, о которой он говорит, эти слова сказаны, конечно, для того, чтобы нас как бы немножко мотивировать и взбодрить, потому что действительно в первую очередь нужно вспомнить те критерии, о которых говорит Господь. Во-первых, это, естественно, притча, да, это сам язык притчевый, он подразумевает какое-то иносказание, да, и все может быть, все не, действительно не так грубо, как это звучит в притче. Это и такой ее прием, такой ее язык. Вот, но эти критерии, это то, на что обращается всецело наше внимание. Они очень человеческие, там на самом деле ничего сверхъестественного, даже глубоко духовного, да, как мы привыкли относиться к такой духовности, да, порой, там нет вроде бы. Там вроде бы вещи абсолютно человеческие. Накормить голодного, одеть нагого, посетить больного, потому что в каждом из этих людей, нуждающихся, может быть, сам Христос, его образ есть. Вот. Это и есть главный, да, критерий, на который просто Господь очень таким сильным языком, он иногда говорит очень таким сильным и порой страшным языком, да, чтобы как-то вот он прям переворачивает сознание человеческое, заставляет как бы остановиться, так, застыть, да, на мгновение какое-то, может быть, это какой-то ужас, вот, но это нужно для того, чтобы понять, чего он от нас ждет, к чему он нас призывает.
Я допускаю, что представить себе воскресших всех за всю историю человечества довольно сложно. Мне тут прислали картинку, очень такую ужасную, но прекрасную в своей показательности. Если собрать вместе всех людей и сделать из них шар, получится шар размером с Центральный парк в Нью-Йорке. Ну, вот такая вот ужасная картинка, и там такая вот, простите меня, друзья, такая человеческая фрикаделька такая вот огромная, размером с Центральный парк. Страшное ну, то дело. Есть много, да, страшное дело.
Я,
да,
думал, больше будет.
Нет, вот, знаете, вот как-то так, немножко, относительно, да, да, все человечество, все там 7 миллиардов. Я не знаю, сколько, 777 миллиардов за всю историю человечества. Причем все, ты так думаешь, ну, может быть, они воскреснут как-то метафорически или образно там, ну, или соберутся там души в один сияющий луч. Нет, тебе говорят прямо, нет. Будет опять воссоединение души и человеческой, и тела. И здесь сразу много вопросов. Во-первых, это реально много людей. где это может быть возможно? Ну, не на Земле же. Хотя вроде как говорит, что это будет на Земле, вот здесь и сейчас. А сегодня в 9:15 вполне возможно. Мы это как бы уже проговорили, теоретически. Потому что формально большинство критериев уже соблюдены. Постарались там некоторые. Спасибо. Вот. А где это произойдет и как? Во-вторых, что делать с телами? Я понимаю, что мы по христианской традиции стараемся захоронить наших любимых, наших близких так, чтобы вот как-то подготовить их к воскресению мертвых, да? Чтобы все было в порядке и следим за чистотой. Но тела же истлели. Есть много вообще ужасных способов уйти из жизни. И там, даже не знаю, где.
Есть просто кремация.
Есть просто кремация, да-да-да. Поэтому и... Ну, и эти они воскреснут тоже.
Да, ну, начать, я думаю, можно даже с второго вопроса и сказать, что, конечно, для Господа нет никаких границ в том, чтобы совершить то, что Он хочет, в том, чтобы совершить воскресение. Об этом тоже, как о чем-то совершенно непонятном для человека, непостижимом, но абсолютно реальном, говорится еще в Ветхом Завете, в пророчествах, да, когда пророк увидел тоже мертвые кости, в которых не было ни жизни, ни плоти, ни крови, ничего, да, и их на его глазах Господь восставил, они стали полноценными телами человеческими, и в них Господь вдохнул дыхание жизни, все это произошло на его глазах в видении, и он понял, что действительно воскресение мертвых произойдет, и для Господа в этом нет никаких ограничений, как бы человек не умер. Понятно, что для нас, да, мы сразу представляем, а как же человек там испепеленный, там, не знаю, каким образом там переставший существовать для нас вообще, да, вот видим образом, потому что действительно могилка для нас — это такое ощущение того, что вот он рядом, mm-hmm. он здесь лежит, и я сейчас подойду, посижу и могу с ним рядом посидеть, да, рядом находиться с каким-то близким человеком. Но для Господа это все абсолютно одинаково. Для него воссоединить молекулы, которые находятся на разных частях планеты, это точно такая же не проблема, как и воскресить человека, который, там, не знаю, мумифицирован и телесно сохранен вроде бы.
Ну, хватило бы молекул, потому что людей много, где это произойдет.
Да, и здесь, не знаю, уместно ли вообще об этом говорить или нет, но вспоминаются даже просто законы физики о том, что все равно ничто не уходит в никуда, да, материи не становится меньше. Материи столько, сколько есть, ее столько и есть.
Безусловно, я думаю, что в моем теле, ну, вот так вот, допускаю, 48% молекул тех, кто жил до меня.
Да. Ну, чисто биологически,
конечно,
вполне, да,
конечно.
Вполне, так существует наш мир.
Там микроэлементы еще со средневековья.
Динозавры.
Да, динозавры. Короткий вопрос.
Это уже другая история.
Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить не всех, но 12 колен Израилевых». Как это понимать?
Да, действительно, эти слова Господом были сказаны Его ближайшим ученикам, 12 апостолам избранным. Число само апостолов избранных, ближайших учеников Спасителя, оно очень символично, и, как мы видим из Писания, оно очень важно было для апостолов и после его вознесения, потому что нужно было восполнить это число, когда Иуда предал Христа и удавился, был избран другой вместо него, чтобы число осталось таковым, чтобы это было 12. Вся эта история напоминает вообще формирование израильского народа изначально, да, вот эти 12 колен, которые пошли от патриарха Иакова когда-то, и которые Моисей на горе Синайской превратил в действительно народ, в государство, да, которое хоть еще и кочующее было. Вот. И Господь, как новый Моисей и новый патриарх, Он восстанавливает этот народ израильский. Да? Вот так вот Евангелие так поэтично, да, к этому отсылает. И вполне последовательно говорится о том, что говорится об апостолах как о людях, которые имеют власть над Израилем, имеют власть над этими 12 коленами, да, разделениями, племенами внутри Израиля.
Вообще, получается, что меня судить не будут, будут только их.
Ну, конечно, нет, да, это не так. И более того, участие других святых в этом процессе, ведь есть, помимо 12 апостолов, огромное количество святых людей, и мы об этом сегодня уже сказали, о тех, кто уже... Рай стал достоянием уже этих людей. В предании церковном говорится о том, что и они будут участниками, деятельными участниками этого суда. То есть Господу важно наше вот такое человеческое, как бы семейное, да, соучастие. И, конечно, и отцы многие об этом говорили, и такое чаяние наше, как христиан, о том, что святые скажут, выскажут, да, свое желание, свою любовь к тем людям, которые, да, грешили, которые как-то так прожили эту жизнь, как смогли или как не смогли, но так или иначе была хоть малейшая зацепка для того, чтобы им быть с Богом в той же радости. Вот. А, ну, к Израилю отношение отдельное, особое, и апостол Павел особенно об этом говорит в послании к римлянам. Он уверяет, что Израиль в конце времен спасется, и это еще один критерий приближения конца времен.
У нас осталось 20 секунд. Вопрос, на который я прошу ответить одним словом. Скоро или нет? Отец Иаков, скоро?
Не знаю.
И это лучший ответ. Клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Колмажном дворе священник Иаков Белый Кругляков сегодня отвечал на вопросы неофита. Спасибо вам за терпение и мудрость, отец Иаков.
Спасибо вам большое.
Я Александр Ананьев, прощаюсь на неделю. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».